Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Владимир Петрович Лукин, уполномоченный по правам человека Российской Федерации. Добрый вечер, Владимир Петрович.
Здравствуйте, добрый вечер.
А вас называют таким страшным словом «омбудсмен». Если отбросить слово «мен», то все остальное звучит почти вообще как ругательство.
А «мен» тоже ругательство, потому что нормальная политкорректность предполагает, чтобы называли «омбудсперсон».
«Омбудсперсон».
Потому что «мен» — это уже гендерное такое, я бы сказал, двусмысленность.
А, кстати, вы знаете, где впервые появились омбудсмены?
Да, в Швеции.
В каком году?
А в Прикарле 12-м.
О.
А вы что?
А вот я думаю, что наши радиослушатели этого не знают,
да?
Что этому институту, это вовсе не институт 20 века,
нет,
а
нет.
Получается где-то там, по-моему, век 17-й,
да? Причем он в Турции позаимствовал это дело.
А, даже
когда
настолько?
Он после Полтавы бежал в Турцию, вот там он увидел, как при дворе есть такой человек, который с грустным видом говорит владыке правду о том, как обстоят дела у него в королевстве.
А, правильно
ему
я понимаю?
Это очень понравилось.
Правильно ли я понимаю, что до омбудсмена эту роль выполнял шут при дворе короля?
Ну, зачем делать такой комплимент? Дело в том, что, конечно, лучшие шуты – это недосягаемая величина для омбудсменов, потому что они упаковывают критику всего сущего в такую замечательную форму.
Ну, согласитесь, поймите меня правильно.
Которая сделает честь Петросяну.
Так вот, давайте без Петросяна сегодня. Но вы меня просто как бы вывели на эту логику. Омбудсмен – это тот, кому разрешено было говорить правду королю. А насколько я знаю, в рамках, по крайней мере, моего образования, что правду королю разрешено было говорить только шутам. Поэтому я, так сказать, не желаю вас обидеть.
Это не совсем турецкая шута, это европейская, так сказать, институция. Я бы сказал. Она больше в Европе, так сказать.
Ну, хорошо. Теперь к серьезному. Скажите, пожалуйста, а чем все-таки вот тезисно вы занимаетесь?
Если тезисно, то это обусловлено законом. Существует федеральный конституционный закон об уполномоченном. Дело в том, что в Конституции есть такая статья 103, которая говорит о том, что вот Государственная Дума по представлению определенным образом либо президента, либо группы депутатов выбирает уполномоченного по правам человека, работа которого регулируется специальным конституционным законом. Такой конституционный закон был принят в 1996 году. И с 1997 года вот, значит, действует он. Поэтому омбудсмен был избран первый в 98 году, если мне память не изменяет. Там прописано, что может делать омбудсмен. Это довольно длинный перечень, но не могу сказать, что чрезмерно содержательный перечень. Основная работа омбудсмена состоит вот в чем. Он получает жалобы граждан на нарушение конституционных прав и свобод своих.
Прав и свобод политических или социальных
любых,
тоже?
Любых. Там это не сказано. Прав и свобод, ну, предположительно содержащихся в Конституции. И омбудсмен должен, рассмотрев эти жалобы, в случае, если он сам их признает правомерными, эти жалобы, значит, постараться реализовать, то есть удовлетворить их отношение с властями того уровня и тех, так сказать, тех, которые имеют на это полномочия. Без исключения, исключение одно, кроме судов. Вот суды уполномоченный может только в очень определенных специфичных случаях обращаться в кассационные инстанции. И только по вопросам, если он признает, если он считает, и что есть веские основания считать, что в ходе судебного разбирательства были явно нарушены законы и нарушены права граждан, содержащиеся в законах, тогда он может вышестоящую кассационную инстанцию обратить ее внимание на это и с тем, чтобы она сама приняла решение, так это или не так. Но за исключением судов он может обращаться к любому должностному лицу. Должностное лицо должно ему ответить, не обязательно утвердительно, но по существу, это очень важно.
А на самом деле отвечают?
На самом деле отвечают, конечно. Более того, довольно редко встречается ситуация, когда прямо с просьбой уполномоченного не соглашаются. Бывает и такое, есть у нас могущественные инстанции, которые могут себе позволить такую политическую некорректность. Вообще это некорректно. Уполномоченные существуют более чем в 100 странах, и, так сказать, игнорировать уполномоченного – это неприлично, понимаете. как там, например, ударить женщину, например, или что-то такое неприличное.
Ну хорошо, а вот скажите, пожалуйста.
Ну вот это, этим мы в основном занимаемся. Извините, и вторая формула закона состоит в том, что если уполномоченный усмотрит, что имеются основания предположить, что есть какие-то грубые или массовые нарушения, то он может сам проявить инициативу и выступить на этот счет перед государством, перед обществом, и в частности может инициировать парламентские расследования.
Ну, давайте попробуем все это на уровне такого, ну, достаточно виртуального примера разобрать. Вот сейчас в районе Жулебина, это котельники Жулебина, было поле, рядом прямо с Рязанским шоссе. Узкая горловина, где очень всегда большие пробки автомобильные. Вот сейчас там начали строить новый Черкизон, что вызывает массовое недовольство местных жителей. В принципе, должно вызывать резкий протест со стороны госавтоинспекции, поскольку Новая Рязанка станет непроезжей. Значит, ДПНИ активно подбивает местных жителей побить гастарбайтеров, которые ведут стройку. Значит, никто ничего сделать не может. Стройка идет. Ну, вот это массовое нарушение прав граждан там проживающих. Естественно, никакой согласительной документации, разрешения на строительство нет. Естественно, никаких слушаний публичных не было. Ну и так далее. То есть массовое нарушение. Вот представим себе, что к вам обратились бы жители Жулебина, Котельников, такой вот проблемой. Что вы физически можете сделать?
Ну, это ведь Москва.
Московская область.
Московская область. Да. Если это Московская область, то прежде всего, если бы они мне обратились, я бы посоветовался со своими экспертами. У меня существует, у уполномоченного существует аппарат, 200 человек примерно, из них есть в том числе отдел, который занимается жилищными вопросами. Я бы посоветовался с ними, именно поэтому я сейчас не хочу отвечать вам по существу вопроса.
Я понимаю, да.
В какой мере законные права и интересы
граждан,
в какой мере они действительно нарушаются вопреки существующим законам. И если бы мы, просмотрев эти вопросы, внимательно установили бы это дело, естественно, мы бы обратили внимание властей Московской области, прежде всего прокуратуру Московской области, которая является главной инстанцией, которая должна следить за законностью и порядком. Я хотел бы обратить сразу в скобках внимание ваши, а следовательно, радиослушателей, что уполномоченный по правам человека характеризуется как дополнительное средство защиты граждан, потому что основными средствами являются, понятное дело, суды, прокуратура, МВД. Вот все эти органы, которые обладают очень серьезными властными полномочиями и функциями, которые по идее, я подчеркиваю, потому что практика, мы знаем,
по идее... У вас-то властных полномочий вообще нет.
У меня властных полномочий, конечно, нет или практически нет, но у меня есть один очень важный рычаг. В отличие от всех упомянутых выше институтов, я в данном случае, потому что я сейчас исполняю эти обязанности, я говорю об институте уполномоченного. У него есть одно очень важное преимущество. Он, будучи частью государственной власти, он не встроен в вертикаль, в систему государственной власти, а является независимым.
То есть практически вы же никому не подчиняетесь.
Я абсолютно никому не подчиняюсь. Я, значит, уполномоченный избирается один раз на 5 лет. Обратите внимание, он на 5 лет избирался тогда, когда все другие власти избирались на 4 года. Сейчас ситуация, как вы знаете, поменялась. И это не случайно. Законодатель правильно сделал, потому что он будет переизбираться уже при другом составе, скажем, Государственной Думы. Я думаю, что сейчас надо изменить. Я считаю неправильным, что уполномоченный избирается 2 раза сроком по 5 лет каждый. Я думаю, что надо изменить закон об уполномоченной, чтобы он избирался 1 раз, но на 7 лет.
Понимаю.
Логика понятна. Тогда
да, понимаю.
Он все равно будет независим, и у него не будет запасных комплексов.
У него нет переизбрания, он будет 2 раза независим.
Да. Он будет, ему не надо будет там заботиться, особенно с учетом, что уполномоченный обычно человек с жизненным опытом, так сказать, ему не надо будет о дальнейшем заботиться.
Хорошо, вернемся вот к той ситуации, которую я привел в качестве примера. Вот вы бы обратились в эту ситуацию в прокуратуру, я так понимаю.
Да, конечно. И потребовала ответа по существу, почему нарушаются законы.
А, например, вот такой, наш чисто российский подход, чтобы барин рассудил, пойти к президенту, чтобы тот вызвал губернатора, пропесочил его. Быстрее будет.
У меня, я говорю о законных методах, но, в законе об уполномоченном существует притяга. Когда уполномоченный приходит к исполнению своих обязанностей, он приносит присягу перед Государственной Думой. В этой присяге говорится, что уполномоченный обязан действовать в соответствии с Конституцией и законом, а также руководствуясь голосом совести и справедливости. Поэтому мне дается, в отличие, и этим институт уполномоченного отличается от чисто правовой, правовых структур, ну, да, государства. Да. Это и правовая, и, с другой стороны, гуманитарная структура, понимаете, гуманитарная, вот такая человеческая, я бы сказал, человеческий фактор в нашем глубоко человеческом государстве.
Да, истина.
Вот,
и... Истина, говорите, Владимир Владимирович, истина, глаголите.
Так вот, конечно, в практической работе всегда возникает вопрос, что ты хочешь? Ты хочешь формально исполнить свой долг или ты хочешь добиться какого-нибудь результата?
Шашечки или ехать?
Государство у нас, как вы хорошо понимаете, разнообразное весьма. И менталитет у носителей государственности самых различных и на самых различных уровнях очень понятный, бюрократический. А вот поэтому приходится обращаться и по инстанциям, и звонить, и так далее. Но это как
вот
бы...
Вот про это мой следующий
как
вопрос.
Как бы вне... off the record.
Да, но вот про это мой следующий вопрос. Вот вы можете снять трубку и позвонить генеральному прокурору, министру внутренних дел, президенту? И как быстро будет вам вернуть звонок?
Генеральному прокурору, конечно же, и, как правило, всегда он отзванивает в течение часов, а не месяцев. Угу. Что касается президента, то с президентом, конечно, с учетом его чудовищного графика, конечно, понятное дело, ситуация несколько иная. Но если я бы так сказал, очень настоятельно обращаю внимание президента на то, что необходим контакт, он в течение недель происходит.
А не бывает такого, что вы звоните президенту, вам перезвонит глава администрации и спрашивает, Владимир Владимирович, что случилось?
Да завсегда. Да завсегда.
Легко, да?
Завсегда.
То есть реакция все равно какая-то есть.
Это зависит от степени, интенсивности и степени настойчивости, но я, кстати, ничего не имею против, когда руководители администрации откликаются на это дело.
Нормально.
Уже когда звонишь президенту, и потом они недовольно откликаются, говоря, что вот чего вы побеспокоили, мы сами могли бы разобраться в этом вопросе. Но я исхожу из закона.
Хорошо. А вот вы, так сказать, деликатно умолчали или просто забыли ответить, а министр внутренних дел отзванивает?
Министр внутренних дел мало того, что отзванивает, у нас есть механизм контакта с министром внутренних дел. У нас вот ряд моих помощников связан с помощниками министра. И если возникает очень серьезная, очень срочная ситуация, то мы министра, так сказать, с министром контактируем.
То есть руководитель проблемы от вас даже... не отгораживается?
Нет, никоим образом. Наоборот, вот не так давно, несколько месяцев тому назад, мы организовали специальную встречу. У нас ведь помимо федерального уполномоченного есть региональные уполномоченные. Сейчас они существуют в 51 регионе страны, из 83, если я не ошибаюсь. И мы периодически проводим, у нас есть координационный совет, проводим заседание координационного совета. Так вот, мы пригласили министра внутренних дел, и он подробно и интересно выступал у нас на координационном совете.
Я как-то,
как и другие министры.
Я должен сказать, что как-то я относительно недавно брал интервью у Нургалиева, правда, не для радио, а для газеты, и он в ходе этого интервью очень подробно рассказывал о том, что вот о взаимодействии с Институтом уполномоченного по правам человека, и было явно по его тону, было вот заметно, что он очень доволен этим сотрудничеством, и меня, кстати, удивило, что, в общем, вы-то должны его, казалось бы, все время дергать за усы, что называется, и беспокоить, а он так благостно, в хорошем смысле этого слова, и добродушно, что ли, я бы даже сказал, отзывался о сотрудничестве и говорил о том, что вот очень помогаете вы им разбираться с собственными кадрами. Меня, честно говоря, тогда удивило.
Да, да. Вы знаете, тут есть две стороны. Во-первых, по кадрам, я начну с конца. Дело в том, что мы организовали вскоре после моего прихода, мы организовали такую летучую группу легкой кавалерии, так сказать, которая ездила по местам, по отделениям милиции, по ИВС, изоляторам временного содержания, и без предупреждения смотрела на эти, значит, все вещи там и так далее. После чего, когда мы замечали нарушения, мы их перечень составляли, систематизировали и отправляли Нургалиеву. И он очень активно по этим заявлениям работал, так что он не случайно это говорил. Очень активно по этим заявлениям принимал меры, так сказать, выносил всякие, так сказать, санкции и так далее и тому подобное. Но по существу, что я могу сказать, когда вы мне задали вопрос, что мы с ним конструктивно работаем. Более того, Я должен сказать, что я лично к Нургалиеву отношусь с уважением и понимаю его, и по-хорошему сочувствую. Дело в том, что у меня, может быть, наивное, но представление, что министр исходит из самых хороших и добрых побуждений. Но давайте... трагедия состоит в том, что вот эту толщу МВД, которая сложилась, которая сплотилась на правилах, инстинктах, идеологии, микроидеологии, совершенно определенный, который мы с вами хорошо представляем себе, пробить ее крайне трудно. Крайне трудно. Он старается, но крайне.
Но ведь это же означает, то, что вы сейчас говорите фактически, что МВД требует системных изменений. Кардинальных, системных изменений. А кто не персональных, а именно кардинальных.
А кто-нибудь в этом сомневается?
Ну, есть голоса, которые сомневаются.
Я думаю, что есть две крайности. Вообще разогнать, значит, прежде чем подумать, что делать дальше. Это одна крайность. И вторая крайность, там, заменить двух начальников, и все будет по-другому. Я думаю, что ни то, ни другое не поможет. Надо продуманная, очень серьезная система преобразований МВД. Причем не только низшего слоя, и среднего слоя, но и верхнего слоя. Конечно, это все должно делаться в контексте общих преобразований, потому что иначе хороший домик в пустыне просто так не построишь, понимаете?
Давайте немножко поговорим о прокуратуре. Значит, прежде всего, сразу обозначу свою позицию, не для того, чтобы вас индуцировать, а для того, чтобы вы понимали, так сказать, с какой позицией вам придется соглашаться или оппонировать. Мне кажется, что с тех пор, когда у прокуратуры забрали функции возбуждения уголовных дел, то есть создали Следственный комитет, Генеральная прокуратура превратилась в чистой воды и достаточно эффективную правозащитную организацию. Но вместе с тем...
Вы хотите, чтобы я рыдал по этому поводу?
Нет, чем больше, тем лучше.
Я сейчас
вам объясню, к чему я веду. Все не так просто. Значит, при этом функции прокуратуры достаточно сужены. В частности, в вопросе защиты социальных прав, например, граждан, они достаточно малы. Вот я выступаю за расширение функций прокуратуры, и б, сейчас держитесь крепко, за выборность прокурорских руководителей прокуратуры областного уровня. Да, пускай кандидатуры вносятся генеральным прокурором, пускай вносятся три кандидатуры, но выборы производятся всенародные. Ну, в регионе, я имею в виду.
То есть, тогда, по методу губернаторов, примерно, выбор?
Только выбирать не ЗАГС собрание, не из числа победившей партии, а прямые выборы населения данного региона из трех кандидатов, внесенных генеральным прокурором, выбирают своего прокурора. Это, ну, не в какой-то степени напоминает американскую систему, в какой-то степени отдаленно. Но здесь дело не в том, что это напоминает, а в том, что в этой ситуации прокурор, имеющий властные полномочия, в отличие от вас, а занимающийся фактически тем же, чем занимаетесь и вы, то есть защитой прав, конституционных прав граждан, он будет в большей степени ориентирован на население, которое за него проголосовало, и за которое может его не переизбрать через какой-то срок. Вот вы, как уполномоченный по правам человека, за введение выборов там, где это возможно, или вы считаете, что существующая административная вертикаль, в частности в прокуратуре, она себя оправдывает?
Вы знаете, сразу надо рассмотреть две вещи. Может быть, и три. Во-первых, целесообразность выборов прокуроров.
Не всех, я подчеркиваю, только областного уровня.
Областного уровня, а выше нет.
И ниже нет.
Это, конечно, интересная тема, ее надо продумать, я никак не против смаху этой темы, но надо ее со всех сторон проработать. Плюсы и минусы здесь существуют. Плюс несомненный, что это будет больше контакт с людьми, это будет большая, так сказать, заземленность, большая обратная связь, может быть, более основанный на знании контроль следственных органов. Минусы я вижу, так, навскидку, конечно, это не анализ еще, это так. Минусы я вижу в том, что, во-первых, может возникнуть ситуация, похожая на ситуацию в некоторых областях между мэрами и губернаторами. И там много будет усилий тратиться на выяснение, значит, между вышестоящими инстанциями и нижестоящими. И нижестоящими, перепрыгивая через областные, в еще вышестоящие, кто прав, кто виноват. В нашей ситуации, я думаю, что такое возможно вполне.
А вы считаете, кстати, по поводу этого, вы считаете, что кижда благодать в вертикали – это хорошо или это плохо?
Нет, но это все же... Я вообще-то сторонник консервативной теории о том, что демократия должна развиваться как система checks and balances между властями. А внутри власти это вряд ли правильно. Я думаю, что там должна существовать очень четкая система исполнения, иначе ничего, в том числе реформы проводить нельзя без такой системы.
Нет, исполнение сохраняется, подчиненность сохраняется.
Вот в том-то и дело. Его выбирают,
а дальше он
подчиняется. А у него больше властности, реальной, так сказать, ну авторитета. Как бы самоощущения, да, больше, чем, предположим, у какого-нибудь там замгенпрокурора, который ему говорит. Короче говоря, я не против обсуждения этой идеи. Давайте соберем экспертный совет уполномоченного. Вы выступите,
давайте,
и мы обсудим.
С удовольствием.
Вот видите, полезное дело сделать.
Хорошо. Кстати, какому приблизительно проценту обратившихся вам удается помочь?
Ну, это очень трудно установить, потому что ведь дело в том, что жалобы бывают индивидуальные, и жалобы бывают коллективные. Жалобы бывают на индивидуальное дело какое-то, и жалобы бывают на прецедентное дело фактически. Вот у нас, например, был такой случай. Мы взяли и установили, что получают люди, которые получают, пенсионеры, которые получают две пенсии. Пенсия, связанная с... Ну, просто пенсия, пенсия ветеранов войны.
Да.
Они, когда идут в дома для престарелых, у них берут деньги за пребывание там с двух пенсий. Мы установили это по частному случаю, активизировали суд, суд принял решение, которое имеет прецедентное значение для очень большого числа граждан.
А не проще было обратиться в Минздрав соцразвития, чтобы они внесли, изменили закон?
Не, ну, почему им вносить изменения в закон, которые требуют больших расходов? Но вы считаете, что...
Ну, скажите мне, что я наивен, ну, скажите, но вам же хочется.
Нет, я скажу, что вы в суетности дней перепутали министра с патриархом. Вот, поэтому мы действовали через суд и выиграли. И сейчас все происходит как надо.
Но суд...
Вот поэтому очень трудно. Но в целом мы оцениваем, что процентов 10 так мы помогаем. Это хорошая цифра, потому что другие наши коллеги, омбудсмены в других странах...
Так хорошая цифра. Назовите эту хорошую цифру.
10%, я сказал.
А, 10%?
10%, да. В 10% мы помогаем людям, а это уже повод для самоудовлетворения нашего и для...
Ну, в общем, да, если из миллиона обратившихся...
для некоторой благодарности.
Из миллиона обратившихся вы 100 тысяч помогаете, это уже огромное... Сколько вам приходит жалоб?
1030 к нам приходят.
Всего?
1030 жалоб, да. Но, видите, это дело в том, что нам жалуются по телефону, в устном плане, мы говорим о письменных жалобах. Но что значит всего? Вот разделите 30 тысяч... на рабочие дни в неделю, у нас получится примерно по около 200 жалоб. Да? Около 200 жалоб в день.
Нет, Владимир Ильич, я же не говорю, что вы бездельничаете. Я просто удивлен, что в нашей стране при нынешнем состоянии дел 30 тысяч, подождите, в месяц или в год?
Нет, 30 тысяч в год, конечно. Но это 30, ой, в месяц, извините.
В месяц.
30 тысяч в месяц.
А, ну так
конечно.
Нет, тогда все более-менее нормально. Тогда
30
это получается,
тысяч в месяц хотя бы, жалоб по 200, если говорить, жалоб по 200, по 180 там, да, в день. И ведь их надо не просто прочитать и отправить.
Как вы думаете, вот такая цифра, 30 тысяч в месяц, это потому что у нас 30 тысяч в месяц обиженных, или потому что просто про вас никто не знает, или просто мало знают, и к вам не очень доверяют, что вы можете помочь?
Я думаю, и то, и другое, и третье. Во-первых, у нас люди жалуются далеко не только уполномоченному, они жалуются во все инстанции, начиная с муниципальной власти, кончая президентом. Президент получает достаточное количество жалоб, более чем. Вот, поэтому, во-вторых, люди недостаточно знают, конечно, об институте уполномоченного, и, наверное, мы недостаточно об этом людям говорим, хотя должен сказать, что за время вот работы нынешнего уполномоченного институт стал значительно более виден, чем это было раньше. Я третий уполномоченный. Институт сейчас стал значительно более известен, виден, ему пишут. В-третьих, колебания связаны с текущим положением дел, потому что, например, вот в этом году жалоб у нас, как я недавно говорил президенту, когда с ним встречался, на 10,6% больше, чем в прошлом году. И причем жалоб больше всего по таким вопросам, как детский вопрос, как жилищный вопрос, вот затронутый вами, как трудовое право.
И так социальные далее. Права.
Социальные права прежде
всего. А вам жалуются по поводу там, права на митинги, права на демонстрации?
Разумеется. Вот,
я почему спрашиваю, Владимир Петрович, давайте я немножко поменяю свой вопрос.
Пожалуйста.
Исходя из статистики обращений к вам, можно ли говорить, судить о том, насколько наше общество политизировано?
Вот, думаю, только в какой-то степени, но не полностью. Знаете, жалобы, вот два основных блока. Это вот социалка, упомянутая мной, можно ее расчленять, но в целом она, это первое место. И произвол правоохранительных органов. Вот эти два блока, грубо говоря, составляют вместе 2/3 всех жалоб.
То есть, по большому счету, скажем так, о судьбах великой России думают меньше, чем о судьбах сегодняшнего и хлеба насущного.
О судьбах великой России подумать очень недурственно, не на голодный желудок, сидя на хорошем стуле, кресле или диване.
И не ВВС.
А ВВС, может, трудно сказать, это просто интересно. Во всяком случае, как известно из истории нашего общественного движения, и нашего, и зарубежного, сначала были экономические требования, а потом они уже концентрировались в политические требования. Но политических требований порядка 4-5% у нас.
А, все-таки.
И они есть, конечно, и они есть, безусловно. И поскольку они касаются, как правило, не индивидуальных прав, хотя индивидуальных тоже, а каких-то проблем, которые становятся проблемами, так сказать, то они на виду. Я вот прошлому президенту и нынешнему премьеру один из докладов ежегодных, а я по закону должен ежегодный доклад делать, представил доклад, и он посмотрел, у меня там главки во всем, в том числе и о политическом. И он меня спросил, а вот по социальным делам у вас глава и по политическим вопросам. Это примерно одинаковое количество страниц вы на это израсходовали. Это значит, что примерно одинаковое число жалоб. Я сказал, нет, не одинаковое число жалоб, а вот такое, как я сейчас сказал, но проблема в том, что это жалобы другого свойства. Это жалобы, связанные с неприсланными жалобами очень многих других граждан.
Каждую субботу вечером мы садимся в поезд.
Мы – это Александр Плющев, это он. И Дмитрий Борисов, это я.
Ну, садимся не одни, а с кем-нибудь.
С кем-нибудь интересным, знаменитым.
Ну, или подающим надежды.
И на этой неделе этим кем-нибудь будет, знаете кто?
Этно-фолк-рок-певица Пелагея.
Программа «Попутчики».
Вознаменование юбилейной 666-й программы «ФМ Достоевский» Артемий Троицкий будет с вами в ночь субботы на воскресенье в прямом эфире с часу до 3 ночи.
В скорбном мартирологе года любимые среди них Рената Муха. В памяти поэтессы вспоминает прозаик Дина Рубина на прошедшем времени у Пешковой. Утром 8:35.
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс». Ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня в гостях у меня уполномоченный по правам человека Российской Федерации Владимир Петрович Лукин. Владимир Петрович, а вам не кажется, что Общественная палата во многом дублирует вашу деятельность? Или вы ее, как угодно?
Ну, скорее, она мою, если дублирует. Дело в том, что...
Вы старше.
Дело в том, что, да, мы же с 90, как я докладывал, 6 или 8 года, когда мы приступили. Да. Общественная палата – это относительно недавнее изобретение, недавнего прошлого.
Поэтому... Владимир Петрович весьма иронично улыбнулся, говоря о недавнем изобретении. Это так, просто комментарий для радиослушателей.
Нет, ну, я как раз считаю, что есть темы, которые Общественная палата поднимает, очень уместные, очень полезные, и я активно сотрудничаю с некоторыми членами Общественной палаты.
А вопрос провокационный. Позвольте сразу провокационный. Да. Назовите мне, пожалуйста, 10 членов Общественной палаты.
Ну, вы знаете, вы мне задаете сложный вопрос. Вот вы член Общественной палаты?
Нет.
Нет, жалко. Значит, кто у нас? Значит, нет, из юристов Резник.
Так.
Из журналистов Николай Сванидзе.
Так.
Значит, ну, потом секретарь палаты академик Велихов.
Так.
Островский. Кто там еще у нас? Ну, конечно, Канделаки, несравненная, так сказать.
Да, 4, да? 5 уже.
Да, кто еще? Да, вот Брод,
6.
Такой общественник. 6.
Будем экономить время в радиоэфире.
Хорошо. Ну, в общем,
результат, результат,
это много,
результат
много.
Вам тоже очевиден.
Много.
Да? Много,
это...
много, да. Но уполномоченным правом
человека... Кучерена, вот наш коллега. Кучерена, седьмой.
В этом году, по-моему, он еще не вошел.
Не вошел,
в президентский,
да?
список он не вошел.
Правда?
Я не знаю, может, в другой вошел, но в президентский нет. Ну, вот что интересно, да? Вот новое такое веяние, такая общественная палата, и уполномоченным правом человека, который с ней работает и активно взаимодействует, с трудом назвал 7 фамилий. Вам не кажется, что этот институт, мягко говоря, недокручен?
Вы знаете, мне не хочется из-за того, что вот я перечислил целый ряд людей, с которыми я активно сотрудничаю, которые очень, по-моему, полезно работают, мне не хочется говорить обо всем, обобщать. В принципе, я говорил и говорю и сейчас, что изобретение общественной палаты является не совсем понятной вещью. Я сторонник того, чтобы действовал и реализовывался закон у нас об общественных организациях, в котором говорится, что государство не вмешивается в общественные организации, общественные, но хотя не исключает, что оно может помогать ему, и даже хотелось бы, чтобы,
да,
оно
даже
помогало,
должно помогать. Потому, что...
А общественные организации не вмешиваются в дела государства.
Ну, это...
И это что не значит, что они не могут его критиковать, поощрять,
конечно.
И так далее, и так далее.
Ну, Владимир Петрович, вот почему я вас спросил про общественную палату?
Специальный закон об общественной палате, мне мало понятен.
Почему я вас спросил-то про общественную палату? Я вам скажу. Вот давайте я попробую перечислить навскидку, кто у нас должен заниматься защитой конституционных прав и интересов граждан. Начнем с последнего. Общественная палата,
да.
Комиссия Панфиловой, уполномоченный правам человека,
да.
Генпрокуратура,
да.
МВД.
Да.
Ну, 5, да?
Да.
Не возьмем, оставим в стороне общественные приемные премьер-министра, президента, партийные общественные приемные и так далее. Государственная дума.
Да,
да?
Обязательно.
Все суды.
Да.
Да? 7 насчитал. Напрашивается аналогия. У семи нянек дитя без глаза. Не лучше ли было бы, чтобы было бы одно ведомство?
Вы знаете, я думаю, что ну, во-первых, вы перечислили как общественные организации, так и государственные структуры.
Да, да.
Это не одно и то же.
Ну, общественные организации, между прочим, так сказать, так, сильно при государстве.
Я считаю, это правда. Я считаю, что критерием должно быть не то сколько, а то, как они работают. И что они делают? Если они востребованы, и если возникает вопрос, что они делают что-то реальное и конкретное, это верно. Знаете, главное назначение человека – это быть самим собой и быть на месте. Вот если уполномоченный, он должен быть уполномоченным, это не значит, что он должен быть государственным винтиком. И если Конституционный суд, это значит, что он Конституционный суд, это высший орган государственной власти, который должен издавать постановления, которые всеми принимаются и исполняются. Так договорились, так гласит Конституция. И если все будут работать таким образом, я думаю, лишних правозащитников не бывает.
Нет, я же не говорю, что они лишние. Я не говорю про правозащитников. Я говорю про государственные институты. Раз. И общественные институты, созданные государством и, скажем так, весьма примечаемые, привечаемые государством. И вот люди не знают, куда писать. А мне кажется, что поскольку вот таких ведомств, ну, мы с вами начали 7, то каждый думает, ну, я не помогу, зато кто-нибудь другой поможет.
Я за то, чтобы гражданское общество формировалось так, как само считает целесообразным, а государственные структуры действовали по Конституции. Вот и все. Конституция предполагает создание института прокуратуры, которая контролирует силовые органы. Вот она и должна их контролировать. Полномочный по правам человека должен действовать своим авторитетом, но к нему должны прислушиваться, иначе должны внести административную ответственность чиновники, которые не прислушиваются.
Которой
он должен быть независим.
Которой сегодня нет.
Да, да.
Которой сегодня нет.
Вот в том-то все и дело. Поэтому проблема наша не в том, что у нас много или мало институтов, а в том, что они действуют иногда не должным, а декоративным образом.
Вот вы меня и подвели к следующему вопросу сами. А не нужен ли в России специальный закон о правах человека и о механизмах его обеспечения?
Я не думаю, что о правах человека должен быть закон, потому что у нас имеется Конституция, где весьма разработанная часть...
Нет, ударение на слове, на словах «механизм исполнения».
А вот механизм исполнения – это проблема крайне сложная. Вы знаете, в некоторых наших законах прописан механизм исполнения. Но он прописан таким образом, что его совершенно невозможно понять. Вот, например, закон о терроризме. Там механизм исполнения есть. Но по этому закону он написан так общо, и так двусмысленно в некоторых положениях, что под терроризмом можно считать острую, весьма острую критику начальства.
Под экстремизмом тоже.
Да, под экстремизмом тоже. Между прочим, грани между экстремизмом, терроризмом и острой критикой начальства не проведены, как следует. Поэтому речь идет о прежде всего о принятии, о отполировании законов. И второе, что более важно, о том, как люди относятся к закону. Помните, что салона спросили, готовы ли ваши граждане? Да, совершенны ли у нас законы, спросили салона. Сказали, не настолько совершенны, насколько наши граждане готовы их исполнять. Вот это самая серьезная проблема. Если гражданин ориентируется, а у него есть свой здравый смысл, основанный на обычаях. Если он ориентируется на обычный, здравый, обычный в прямом смысле обычный, здравый смысл, который ему говорит, ну, законы – это так, это там для иностранцев, там для чего-то еще, а если я не позвоню Ивану Ивановичу, то у меня ничего не будет. Ну, как могут, чего можно прописывать? Можно это прописывать более, до запятой.
Более бытовой пример недавно привела одна известная правозащитница, без ее согласия не буду называть ее имя, по-моему, великолепно сказала. У нас все граждане требуют от ГАИ обеспечить безопасность дорожного движения.
Да.
При этом никто не хочет пристегиваться ремнями безопасности. И очень недовольны, если гаишники за это штрафуют. Вот это вот наш менталитет.
Абсолютно. Вот это реальная проблема. А проблема эта изживается очень медленно. Только в спокойной обстановке и только если все-таки правовое воспитание проводится, начиная с детского сада.
Поэтому вот сейчас у нас ассоциация школа... юристов, кстати говоря, вот есть у нас такой Александров Алексей Иванович, председатель комитета по конституционному законодательству.
Конечно.
Значит, вот,
мы в Думе вместе работаем.
Да, и член президиума ассоциации юристов. Вот он сейчас, так сказать, весьма активно лоббирует тему обязательного преподавания права в школе, начиная с первого класса.
Я считаю, что он прав. Я считаю, что надо найти, не увеличивая без того большое перегруженное для этого время, и это будет серьезнее, чем людям проповедовать нравственный устой. Нравственные устои не проповедуются, они впитываются обществом. Вот если люди...
А уж если проповедуются, то на уроках истории и литературы,
конечно,
а не на отдельном предмете.
Конечно.
Кстати, для меня, уж как ремарка в скобках, я был в шоке, недавно узнав о том, что у нас из школьной программы исключили астрономию. Да просто нет в школьной программе астрономии. Представляете себе?
Кому она помешала?
Вот. А вот потому что преподавать одновременно закон Божий, как бы он ни назывался, и астрономию, это было бы немножко странно. Поэтому астрономию пожертвовали, а закон Божий, ну, по другим названиям, ввели.
Как не вам? Знаю. Я сторонник формулы «Богу Богу, а кесарю кесарево». Не я изобрел эту формулу. Я считаю, что должно развивать приходские школы, так должно развивать внешкольное образование и так далее. И
не должно сепарировать класс в зависимости от вероисповедания родителей.
Да, да. И это...
И разделять общество очередной раз.
Это может привести к проблемам. У нас жалобы есть уже на это.
Ладно, вернемся к ремням безопасности. А точнее, к той стране, где никого уговаривать пристегиваться не надо. Я имею в виду Соединенные Штаты. Я правильно понимаю, что вы были последним послом СССР в США или, наоборот, первым послом Российской Федерации в США?
Второе. Первым послом России.
Первым послом России, да? Я помню, что я в то время мы с вами оказались в Америке одновременно, я в качестве стажера, а вы в качестве посла. И я помню, как американцы, а поскольку я с ними работал, как они были в шоке от того, что новый посол, новый России, открыл двери посольства, устраивал приемы, причем не банкеты, а встречи с интересными людьми, приезжали разные российские деятели. То есть вы, так сказать, таким были, ну, совершенно новым типом посла. Не сожалеете, не вспоминаете с жалостью, с ностальгией свое посольское прошлое?
Я ничего не жалею, но я с большим удовольствием это вспоминаю и с некоторым внутренним удовлетворением, потому что ведь именно тогда открылись двери для соотечественников наших, прежде всего.
Да.
Ведь вы помните, как соотечественники обходили за три квартала посольства в крупных странах,
да.
в которых, как они считали, в свое время не без оснований были там комнаты особые, так сказать, где там могли увезти куда-то и так далее, в 30-е, во всяком случае, годы. То широко все это открылось. Кстати говоря, одним из первых мы начали как-то соединять две ветви Русской Православной Церкви в одном посольстве, потому что они приходили вместе, и священники оттуда и оттуда. И сейчас я встречаю, когда в Америке своих старых друзей из числа соотечественников, они просто расплываются в улыбке и вспоминают о том, что посольство стало настоящим. А что такое посольство? Сейчас ведь довольно давно уже Генри Киссинджер сказал, что послы вообще не нужны посольства, потому что система коммуникации резко изменилась.
И, телефон,
лидеры,
да.
Вот не дали, как вчера или позавчера наши лидеры сами российские и американские беседовали друг с другом, и вопросы решаются по-иному. Но Киссинджер не учел одного. Посольство – это русский дом, на самом деле. Должен быть определенный стиль, так сказать, страны. Определенное, если мы гостеприимны, то посольство должно быть отражать этот стиль. Если мы открыты и любим поспорить, этот стиль должен быть. Если мы, наконец, вспомнили, что наши соотечественники – это наши люди в культурном, цивилизационном, в любом смысле слова, то мы должны так действовать. В общем, все это должно делаться через посольство, так что Киссинджер не совсем прав в этом деле.
Вы сейчас являетесь членом «Яблока»?
Нет, я не являюсь, потому что закон мне не разрешает это делать. По закону уполномоченный не может заниматься политической деятельностью и состоять в какой-либо политической партии. Поэтому я свое членство приостановил на то время, когда я уполномочен.
Если можно, личные вопросы, имеете право не отвечать. А вы с Явлинским общаетесь сейчас?
И редко, но общаюсь, конечно.
Где он, что
у нас хорошие отношения.
Он как-то исчез совершенно.
Он преподает, насколько я знаю, в Высшей школе экономики.
То есть он в Москве, все в порядке?
Ну, я думаю, что он не лишен права выезда за границу.
Нет, я понимаю, все плохо, но не настолько.
Насколько я знаю, на днях будет съезд «Яблоко», где Явлинский будет принимать участие.
А что вы думаете о перспективах правых партий в России? Я спрашиваю уже не уполномоченного по правам человека, а бывшего политика, если политики бывают бывшими.
Под правыми вы имеете в виду вот демократический спектр?
Да. Да?
Ой, тяжелый вопрос, наконец, вы мне задали.
И вообще, кстати, есть ли сегодня такие?
Нет, во-первых, «Яблоко», несомненно, существует. Оно не одерживает побед.
Вы с собой взяли микроскоп?
Нет, я с собой, я вообще дальнозоркий просто.
А.
Вот, поэтому я думаю, что нет, оно, безусловно, существует, оно действует, проводит съезды, оно избирается, но оно не востребовано. И вот возникает вопрос очень серьезный, почему не востребовано? «Яблоко» не востребован, бывший «Союз правых сил», я уж не знаю, там все эти пертурбации, мне трудно сказать, кто как называется сейчас там. Почему это так упорно не востребовано? Раньше ответ был легок. Это не востребовано потому, что реформы привели к определенным трагическим издержкам людей, и умонастроение широких масс людей стало негативным.
Вы объяснили парадокс. «Яблоко» и «Яблочники». Угу. Я не сторонник «Яблоко», сразу скажу. «Яблоко» и «Яблочники» уж никаким боком за реформы 90-х не отвечают. Никаким боком. Еще можно как-то СПС притянуть. Но уж «Яблоки» с «Яблочниками» никак. И наоборот критиковали.
Правильно.
Почему на них, так сказать, обрушился гнев народный?
Правильно. Вот критиковали, но вообще действовали из принципа избирателя «Чума на оба ваши дома» или «На все ваши дома». Я думаю, что большим фактором стало то, что не оказалось способных лидеров, которые могли бы объединить и создать серьезную перспективу для этого движения.
Таких как Грызлов, вы имеете в виду, да?
Зачем переходить на личности? Я думаю, что если бы для того, чтобы ответить на ваш вопрос, надо уважаемого господина Грызлова направить сейчас в «Яблоко», если он не изменит коренным образом ситуацию, тогда значит. Значит, это шутка. Значит, короче говоря, я думаю, что действительно, когда я говорю это, я занимаюсь и самокритикой при этом, я думаю, что существует проблема. Мои личные взгляды и то, что электорат может почувствовать как свою позицию и своего представителя. Это две разные вещи. Вот этой стыковки не произошло нигде. Ни у одних правых, ни у других правых и так далее. У третьих правых может произойти, к сожалению. Но это к сожалению.
Но это уже правый в другом смысле.
В другом смысле.
Владимир Петрович, а вам не кажется, вот меня порой охватывает такое чувство, что у нас народ за, за период тысячелетнего рабства, если я включаю и крепостное право, если я включаю и паспортную систему прописки и колхозников без паспортов в советские времена, просто еще культурно не созрел для того, чтобы выбирать политические партии. Я сейчас не говорю левых, правых, неважно, кого выбирать. У нас голосуют по приколу. Есть одна партия, которая по приколу всегда набирает 10-15%. У нас голосуют за ностальгию. Есть партия, которая набирает на ностальгических воспоминаниях колбасы по 2-20%. У нас голосуют за сильных, которые сегодня в силе. А вот по идеологии-то, за перспективу, за будущее не голосуют.
У нас, конечно, партийная система не привелась еще. Попытки привить ее пока удаются весьма слабо. Потому что крупная партия создается только, когда власть к этому имеет какое-то отношение. Когда власть не имеет отношения, но в лучшем случае создаются вот такие чудные, связанные с парадоксальными личностями строения, как либерально-демократическая партия. И то она, собственно говоря, никакой роли-то не играет в жизни страны реальной. Вот, поэтому я думаю, что вы правы, когда говорите, что есть проблема и в самой структуре нашего сознания, и структуре нашей жизни. К партиям относятся не как к серьезным представителям и выразителям чаяний людей. А с другой стороны, процесс этот был замедлен резко тем обстоятельством, что люди, опять же, обладая нормальным обывательским здравым смыслом, говорили, а зачем туда идти, они что, могут что-то решить, они могут прийти к власти. Мы же видим, что происходит в действительности, когда какие бы там, ну, попрыгают люди немножко, поговорят у телевидения, а потом все будет как будет.
Кстати,
поэтому процесс в последнее время замедлился. И я сторонник того, чтобы вот последние слова, которые были на этот счет, которые были в ежегодном послании президента, они должны реализовываться. И реализовываться по максимуму. Я сторонник стабильности, но стабильности не такой, которая не привела бы к гниению. Да, а гнильцой попахивает.
А вы вообще насколько вот вы верите, что мысли, изложенные в послании президента, задачи будут реализованы?
Я могу повторить только салон. Верю настолько, насколько граждане готовы это реализовать, начиная с активных граждан. Но слова-то сказаны.
Сказано.
Давайте посмотрим, что с этим можно сделать.
А, кстати,
какие законодательные инициативы могут пройти, кроме, так сказать, официальных, или хотя бы через официальное сито, но полезные инициативы. Давайте действовать. Я со своей стороны кое-что попытаюсь сделать.
Вам после того, что Медведев и Путин стали называть вещи своими именами, довольно жестко критиковать существующее положение вещей, вам легче стало работать?
Вы знаете, психологически да. И не только психологически. Ведь, понимаете, очень много в том, насколько эффективны мои запросы, связано с импульсами бюрократии. Правильно? Различных слоев бюрократии.
А бюрократия ориентирована,
на что-то, понятное и определенное. Если она знает, что, так сказать, все вот эти правозащитные структуры, в том числе уполномоченные, это декорация, от них можно отмахнуться, а главное, чтобы высшее начальство не обиделось. Это одно. Когда со стороны высшего начальства идет импульс такой, что вы должны прислушиваться, и что вы должны быть ответственны перед гражданами, перед их жалобами, перед их представителями, которые имеются, а иначе, не дай бог, можно и слететь. Это совсем другое. Это у меня сейчас ощущается. Смешанный импульс ощущается.
В эфире была программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский и Владимир Петрович Лукин, который, как я понял, в конечном итоге доволен теми импульсами, которые сегодня идут с самого верха и помогают ему в работе. Спасибо, Владимир Петрович.
Спасибо.